Следующая тема, и на сегодняшний день она будет последняя, вот, это психогенные заболевания, точка неврозы. Психогенные заболевания, неврозы. Что такое психогенные заболевания? Значит, обычно к ним относят две группы. Это неврозы и, собственно, да, и реактивные психозы. Причины и механизмы болезни при психогенных заболеваниях, или психогения их еще называют, преимущественно носят личностный, даже личностно-психологический характер. А со стороны внутренних органов наблюдаются только функциональные изменения. Ну, в основном за счет чего? За счет нарушения нервно-вегетативной регуляции. Со стороны внутренних органов наблюдаются только функциональные изменения. То есть только функция нарушается. Почему очень часто, когда говорят про неврозы, говорят, что это заболевание обратимое, что невроз можно излечить? Потому что сам орган не страдает, страдает только его функция. И сам термин «психогенное заболевание» или «психогения» впервые был предложен еще достаточно давно, в 1894 году, немецким психиатром Куртом Зоммером. Вообще, немецкая психиатрическая школа того времени – очень сильная школа. Там целая плеяда сильных психиатров, которые… Курт Зоммер, которые не только были хорошими специалистами в области лечения, но и достаточно сильными, скажем так, специалистами в области каких-то научных вот продвижений, исследователей. 1894 год. Зоммер наблюдал эпидемию психологическую, да, или психическую, вот сказать, эпидемию судорог среди школьников школы. И пришел к выводу, что эта эпидемия была связана с сильными страхами этих детей. И вот таким образом эти страхи вылились. И вот он впервые описал. А там очень жестокое было обращение с детьми в этой школе. Вот. Ну и чуть позже этим термином стали называться все расстройства психологические, психические, которые возникали под влиянием психотравмирующих ситуаций, психологических травм, так называемых. Психологических травм. Что такое психологическая травма? Это какая-то или какое-то жизненное событие, лучше сказать вот так вот, или ситуация, затрагивающая значимые стороны существования человека и приводящая к глубоким психологическим переживаниям. Какие же существуют разновидности психотравмирующих факторов, да, вот этих вот психотравм? Ну, во-первых, шоковые, сверхсильные, внезапные психические травмы. Шоковые, сверхсильные, внезапные психические травмы. Ну, пример, один из последних, это Беслан. Заложники, когда захватывают. Это те ситуации, которые связаны с колоссальной угрозой для жизни. Это могут быть какие-то природные катаклизмы, там, землетрясения, цунами. Как правило, такие психотравмы приводят не столько к развитию неврозов, сколько к развитию реактивных психозов. Вот если кто-то из вас наблюдал, когда шла в прямом эфире трансляция, вот, когда Беслан, вот последние события, да, когда уже там взрыв был, да, когда как раз начали там ОМОНовцы проводить все эти спасательные мероприятия, если так можно назвать в кавычках, вот, вот, когда они там почти штурмом это брали. Вот. И люди выбегали оттуда, они были все раздеты, помните, наверное, да, кто смотрел, я смотрела в прямом эфире, это очень хорошо было видно. А вот потом, когда уже показывали на новостях, вот эти все вещи были вырезаны. И вот они бежали, совершенно обезумевшие, непонятно куда, непонятно зачем. И вот один мужчина вынес оттуда свою маленькую там, 7-летнюю дочку и посадил ее в первую попавшуюся машину. Вместо того, чтобы нести ее там домой, еще что-то, какие-то действия. То есть он посадил в первую попавшуюся машину, не понимая, что он делает. И затем ее очень долгое время искали. Ну, не знаю, чем это закончилось, нашли, не нашли. Так, совершенно действия, не поддающиеся контролю. Почему? Да потому что они настолько, вот эти вот шоковые реакции, ситуация вот эта психотравмирующая, приводит к тому, что шоковая реакция человека не позволяет ему переработать эту ситуацию, пережить ее, прожить. И тогда, соответственно, человек как бы впадает вот в такой психоз. Ну, психоз, он почему называется реактивный? То есть это вот как вот временно, да, под воздействием вот этой травмирующей ситуации. Затем он проходит. Нет, при напоминании это может быть уже там невроз, может развиваться что-то другое, то есть там пошла уже переработка. Напоминание, что это пошла переработка. А здесь именно само, настолько сильная вот эта была реакция на саму сверхшоковое вот травмирующее событие, что вызвало вот такое вот состояние человека. Второе... Фактор, вторая группа, лучше сказать, факторов психотравмирующих – это психотравмирующая ситуация относительно кратковременного действия. Ну, опять же, сильная, но не сверхсильная, а просто сильная. И кратковременного действия. Но это могут быть какие психотравмы? Смерть там, близкого члена семьи, там, супруга, супруги, там, детей, ну, такие вот. Для кого-то это может быть там, потеря работы, ну, там, соответственно, средств существования и так далее.
То, что горем называется.
Да.
Развод может быть?
Развод может быть, да, развод. Очень часто развод может приводить к развитию потом невроза, конечно же, может, да. Вот. Третья группа факторов – это хронически действующие психотравмирующие факторы. Они не такие острые, не такие сильные, хронически действующие, но они долгое время с завидным постоянством, да, действует. Это может быть хронические конфликты в семье, да, какие-то, ну, вот такие, не очень яркие там, но постоянные. Это могут быть хронические проблемы у детей в школе, у взрослых людей там на работе, да, но постоянные, да, вот это постоянная ситуация, что может приводить к развитию неврозов, конечно же. Вот. И четвертый фактор – это фактор эмоциональной депривации, то есть лишения любви, внимания, эмоциональная депривация. Фактор эмоциональной депривации, лишение любви, внимания. Ну, например, скажем, ребенок воспитывался любящими там, родителями, мамой с папой. Да? Ну, в результате какой-то там ситуации, там, скажем, ребенка отправили там, к бабушке с дедушкой там, или там, тете какой-нибудь. А там совершенно другой стиль воспитания, там, если мама с папой любили, там как-то заботились, внимания много было. А тут вот как бы он был лишен мало того, что родители лишен, да плюс еще и вообще внимания, любви. У него запросто может развиться невроз на этом фоне. Вот. Значит, сам термин невроз появился в 18 веке и означал заболевание, которое не имеет никакой анатомической основы под собой. Ну, давайте запишем одно из определений неврозов. Невроз – это психогенное, понятно, да, теперь, что связано с какой-то психотравмирующей ситуацией. Психогенное – нервно-психическое расстройство, возникающее под воздействием психогенных факторов и проявляющееся в специфических феноменах. При отсутствии психотических явлений. Сложное достаточно определение, вот так вот, если не понимать, что означает. Проявляющиеся в специфических феноменах при отсутствии психотических явлений. Сейчас я поясню это определение. Значит, ну что такое психогенное, понятно, да? Нервно-психическое, ну то, что это связано с этой сферой, тоже понятно. Вот. Под воздействием психогенных факторов, тоже вроде мы с вами разобрали, под воздействием психотравмирующей ситуации. Проявляющихся специфических феноменов. Для неврозов свойственны действительно, скажем, такие проявления, отличные от, например, психогенных. Это какие-то эмоциональные, поведенческие, вегетативные расстройства. Ну, вот такие вот. А психотических явлений, как правило, здесь нет. Ну, психотические что может быть? Какие там галлюцинации, иллюзии могут быть, тяжелые депрессии могут быть. Ну, и какие-то, скажем, бессознательные... Это специфические синонимы. Я говорю, ну, здесь нету. Здесь нету галлюцинаций, иллюзий. Это я про психотические уже говорю. Да, бред. Значит, проявляющие в специфических феноменах, каких специфических феноменах? Это будут эмоциональные, вегетативные, ну и поведенческие, на уровне там, нарушения поведения, взаимоотношений. Вот в этом будут проявляться. Но отсутствуют психотические явления, такие как галлюцинации, иллюзии, там, бред, да? Ну, какие-то уже проявления, там, скажем, нарушения. Это отсутствует, да. То есть вот я хорошо. Хотя, конечно же, то, что касается всяких иллюзий, галлюцинаций, мы будем об этом чуть позже говорить, там это все гораздо тоньше. Я не берусь как бы это классифицировать, потому что слишком сложно это классифицировать. Там нужны дополнительные какие-то еще показатели, чтобы классифицировать. Но в фильме они немножко утрировали на самом деле. Просто в фильме там реально вообще психоз показали. Совершенно все-таки не так это у Булгакова было. Вот. Ну ладно. Значит, для того, чтобы нам с вами диагностировать невроз, да, нам нужно либо обнаружить черты, характерные для него, либо, скажем, отделить все другие возможные вот, какие-то заболевания дифференцировать. Да? Поэтому существует две диагностики невроза – негативная и позитивная. Негативная исходит из того, что невроз – заболевание, которое не имеет органической основы. И основная задача негативной диагностики – это исключение органической основы. Исключение органической основы. То есть мы что делаем здесь? Мы как раз пытаемся ее исключить. То есть если мы не обнаружим никакой органики, то мы будем говорить, скорее, что это невроз. Для этого мы что делаем? Томограмму, там, электроэнцефалограмму можем сделать, ну, там, магнитоядерный резонанс, в конце концов, да, при необходимости. Вот. Психопатия, она вообще никоим образом с неврозом не связана. То есть невроз – это нарушение функции. Давайте я дальше буду рассказывать, может быть, станет понятнее, потому что пока, я думаю, что пока вам сложно их разграничить. Я вообще думаю, у вас каша в голове от всего этого. То есть с этим надо разобраться. Значит, при неврозе нет никакой морфологической основы. Да? То есть нарушается только функция. Например, скажем, может быть невроз там, желудка. Да? При этом нет никакого нарушения. Там ни гастритных проявлений нету, ни тем более там, язвы, ничего. Но желудок болит, и симптоматика идет. Да, то есть функция его может нарушаться. Ну, какие там могут быть, там, может болеть, может там урчать, может быть там эти. Но при этом нету ничего какого материала. Да?
Вегетативное явление.
Вегетативное явление,
даже да. Синдром раздраженной кишки вот ставят сейчас.
Да. То есть вегетативно, то есть на уровне вегетатики. И вот, но на самом деле нет. И очень часто, как раз не понимая как бы состояние невротика, да, ну, там, ну, врачи, ладно, да, они все-таки знают. А вот просто люди, которые не знакомы с этим, они говорят, да что ты какой-то ерундой маешься, у тебя ничего нету. То есть объективно нету, но субъективно они все это переживают. И эти переживания очень тягостные. Поэтому невротики – это люди страдающие. И если раньше считалось, что это такая болезнь там, да, там таких... Да, то есть людей это, так, в общем-то, то на самом деле эта болезнь достаточно серьезная, и ею страдают очень многие люди. И переживания самого пациента, они тяжелые. Им ох, как несладко приходится. А вот понимание их состояния, к сожалению, не у всех адекватное, окружающих людей. И часто даже в медицинских учреждениях относятся очень так специфически и часто негативно. Ну, с другой стороны, я хочу сказать, что с невротиками непросто. В быту. Ну, В принципе, если только на основании вот объективной диагностики, то да. Но дело в том, что здесь не только объективно идет диагностика, да, вот такое вот, как бы исследование идет. То есть здесь идет и другие способы диагностики, беседы, вот то, что, по сути дела, это психотерапевт, да, этим занимается, поэтому здесь идет. Потому что там симптомы, которые он предъявляет, все-таки они могут и проявляться. Даже там, когда болит, ну это же, в общем-то, видно по человеку, когда он симулирует боли, когда это болит, то есть это можно различить, да, там какие-то. И есть, ну, другие там есть симптомы. Я просто об этом буду более конкретно говорить дальше, потому что я не хочу сейчас забегать вперед, потому что мне придется это сразу объяснять, и получится, что как бы толком ничего не объясню. Поэтому давайте я все-таки по порядку буду, вернусь к этому чуть позже. Я понимаю, что не так просто понять сходу, что такое невроз. Вот. Ну, значит, с негативной диагностикой мы разобрались, да? Позитивная диагностика. Когда находятся, обнаруживаются какие-то факторы, которые характеризуют только невроз, только вот, собственно, невроз. Здесь обязательно вот эта травмирующая психогенная ситуация должна быть выявлена, ну и все, что с ней связано. Просто очень часто симптоматика невроза, она бывает похожа, связана. То есть вот эта связь четко проявляется с психотравмирующей ситуацией. Дальше буду об этом говорить. Характеристика неврозов, как бы их особенности основные. Ну, во-первых, то, что мы говорили, психогенная природа, да, и наличие связи между особенностями личности, болезнью и ситуацией. Наличие связи между особенностями личности, болезнью и ситуацией. Второе – это обратимость патологических изменений, независимо от длительности протекания. Обратимость патологических изменений. Независимо от длительности протекания. Изменений. Невроз может длиться и 10, и 15 лет, и по идее, если его лечить, да, а лечится невроз психотерапией, основной метод лечения невроза – это психотерапия. Да, если его лечить, этот невроз, то результат может быть стопроцентное излечение. Вот. Ну, хотя, конечно же, разные неврозы с разной степенью будет излечение, и длительность вот этого процесса излечения тоже разная бывает. И третье – специфические клинические проявления. В основном это соматовегетативные и эмоционально-аффективные. Эмоционально-аффективные и соматовегетативные. Значит, по клиническому проявлению, если брать как основу классификации, неврозы можно разделить на три вида. Истерия, неврастения и невроз навязчивых состояний. Все эти три формы мы с вами рассмотрим. Да, то есть там разные основания для развития того или иного невроза, то есть разные причины развития их. Сам невротический конфликт будет разный. Ну и вторая классификация, пожалуй, такое, по типу течения. Это могут быть невротические реакции, то есть еще нету как такового невроза, это предневротическая стадия, невротические реакции. Ну что можно отнести к невротическим реакциям? Страхи детские, повторяющиеся, кошмары ночные, это будет невротическая реакция. Второе невротическое состояние, по сути дела, это собственно и есть невроз. Невротическое состояние, собственно, и есть невроз. И третье это невротическое развитие личности. Когда личность меняется под воздействием этой болезни. Невротическое развитие личности. Под воздействием болезни меняется личность. То есть невроз уже давно, да, идет и меняется личность. То есть невроз можно изменить, но личность уже изменится. А если, например, скажем, невроз в детстве развился, то когда личность формируется пока еще, то личность может сформироваться очень кособоко. Да, и так.
Акцентуация.
Нет, акцентуация это отдельно совершенно, это совершенно другое. И причины там совсем другие. Нет, то есть в детстве может быть психопатия, акцентуация, невроз, психосоматика, все что угодно может быть. Это фобический синдром. Это не обязательно невротическое состояние, просто. Ну, это имеет отношение к неврозу, да, но это, собственно, не невроз, а может быть только остаться вот сам синдром этот вот. Невроза как такового нет, только вот фобия осталась. Ну, может быть, здесь и так может быть по-разному здесь. Может, то есть как такового невроза, как такового невроза у него может быть и нету, да, вот в полном проявлении, да. А фобическая реакция, страх высоты у него есть. То есть вот, не, наверное, не просто вот состоянием нервной системы, но с особенностью, ну, в принципе, с особенностями, наверное, организации вот вегетативной нервной системы. Вот это. То есть вы называете темпераментные характеристики, а здесь, наверное, не столько с темпераментом, сколько с более, как бы, ну, скажем, более глубокими структурами, вообще с нервной системой, вообще просто с нервной системой. Может, конечно, то есть есть более там вот астенический тип, да, он больше свойственен. Да, невроз лечится, так что не переживайте в этом плане все. Значит, неврозы могут быть различны вот по месту возникновения, да, невроз, они могут быть различные. Это могут быть военные неврозы, там всякие окопные, там были раньше, сейчас уже, наверное, надеюсь, нету таких. Военные неврозы, да, под воздействием, ну, война как психотравма, как психотравмирующая ситуация. Да. Это могут быть невроз руководителей, невроз там директоров, да, по профессиональной, невроз домохозяйки может быть. Смотрели фильм эти какие-то там домохозяйки, да, сериал такой был летом шел, какие-то безумные какие-то отчаянные домохозяйки. Вот там как раз очень хорошо объясняется, как может быть у домохозяйки невроз. Запросто может быть невроз. Скажем, женщина активная, женщина раньше занималась деятельностью какой-то профессиональной. Вот, в результате там вышла замуж и стала домохозяйкой. И у нее фрустрируются ее потребности, внутренний конфликт, невроз.
Как это выражается?
Это может выражаться в различных симптомах. Давайте так, вот симптомы я дальше вам буду рассказывать все это. Вы просто чуть-чуть, я понимаю, что вам очень интересно, то есть вы немножко опережаете. Просто там очень много проявлений, и я вам все это расскажу, а потом мы будем говорить, какому неврозу конкретно что будет. Значит, в отличие от психопатии, невроз – это заболевание. Оно имеет начало, течение, исход. Да? Единственное отличие от психоза, например, невроза, да, или от психосоматики, что оно имеет функциональный характер, то есть орган не страдает никоим образом, он не поврежден орган. Понятно? То есть функциональное оно. Понятно всем, да? Хорошо. Значит, в двух словах. Патогенетическая концепция неврозов Мисищева. В двух словах. Помните, да, что личность включает в себя систему отношений, да, и еще два подпункта. Вот, две подсистемы. Но для концепции неврозов важны как раз вот эти самые отношения. Значит, отношения – это внутренние, это субъективное психологическое отношение человека к себе, к другим людям, к окружающему миру. Да? Три группы отношений. Вот. Отношения личности связаны между собой и образуют систему отношений. Я уже говорила, сейчас повторяю, как бы усиливаю это. У каждого человека своя собственная иерархия отношений. Да, отношения связаны между собой, и есть своя иерархия отношений. Систему отношений своей иерархией. То есть самые значимые, менее значимые. И невроз, по Мисищеву, это результат нарушения системы отношений. Это результат нарушения системы отношений. Но не всякое нарушение системы отношений приводит к неврозу, а только нарушение самых значимых для человека отношений. Например, когда у человека самым значимым является среди отношений его супружеские отношения, его семья, да, то увольнение с работы значимо он будет переживать, но вряд ли он заболеет неврозом. А вот если у него разрушится семья, произойдет развод, да, то это может спровоцировать невроз. И наоборот, если для человека является самым значимым карьера, там, должность, успех профессиональный, а семья там, на 5-10 месте, то развод, может, даже не заметить, да, но развелся там одна, вторая, третья, пятая, десятая. А какое-то там, проблема, связанная с работой, с профессионализмом, с его или с карьерным ростом, приведет к тому, что у него разовьется невроз. А скорее даже не невроз здесь будет, а инфаркт. То есть там будет соматика пойдет скорее. Ну, в принципе, по концепции.
Значит,
да, другими словами, приоритеты важны. Значит, сейчас мы с вами зарисуем схему, которая будет показывать механизм развития невроза. Значит, что является причиной невроза? С одной стороны, это какая-то психотравмирующая ситуация, да? Психотравмирующая. На полстранички. Вниз будет. Ну, вот так вот. Вот такого мне хватит. Психотравмирующая ситуация, ну, с одной стороны. С другой стороны, если мы посмотрим концепцию неврозов по Мясищему, то это что? Нарушение системы отношений. Да? Нарушение системы отношений. То есть, смотря с какой точки зрения к этому подходить. То есть, если мы будем работать в концепции Мясищева, то это будет так. Да? Если мы будем работать в концепции, что это просто психогенное заболевание, то это будет психотравмирующая ситуация. К чему приводит психотравмирующая ситуация или нарушение отношений? К возникновению внутреннего конфликта, внутриличностного, да? Внутреннего психологического конфликта. Здесь возникновение внутриличностного психологического конфликта. У меня мало места, поэтому я сокращенно буду писать. Внутриличностный психологический конфликт, он еще не невротический, он просто конфликт пока, приводит к чему? К росту нервно-психического напряжения, да? Рост нервно-психического напряжения. И второе, нарушение межличностных отношений. Нарушение межличностных отношений. А теперь давайте посмотрим вот на эту еще не законченную пока схему. Значит, рост нервно-психического напряжения будет как-то сказываться на межличностных отношениях? Конечно. Он будет их что? Он будет усиливать нарушения, вызывая все больше конфликта, да? Соответственно, будет усиление идти. Нарушение межличностных отношений и конфликты будут усиливать нервно-психическое напряжение? Конечно же. Они будут взаимно усиливать. Повышающееся нервно-психическое напряжение будет усиливать конфликт внутриличностный? Конечно же, он будет его усугублять. Да? Нарушение межличностных отношений будет усиливать внутриличностный конфликт? Конечно же, будет усиливать. В результате у нас получается вот такой вот патологический круг, механизм. Да? Механизм, патогенез вот этот, вот, да, механизм развития невроза. В какой-то момент наш организм, защищаясь, что делает? Включает психологическую защиту, да, для того, чтобы как-то снять вот это вот напряжение, которое здесь уже возникло. Да, включает психологическую защиту. Ну, там в букву это сюда поведем. Психологическая защита. И до какого-то времени психологическая защита удерживает баланс еще внутри организма. То есть человек как бы находится на грани, но защита еще как бы пока справляется. Ну, здесь вот. Но круг-то продолжает действовать, он накручивается, 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 и защита с какого-то момента перестает срабатывать. Соответственно, она перестает срабатывать. Что происходит? Это все усиливается еще больше. То есть это как-то немножко сглаживалось, да? Соответственно, она перестала работать, и это усилилось еще. Это усилилось, и в результате что? Пошла функциональная дезорганизация. Функциональная дезорганизация. Которая будет выражаться в двух формах. Во-первых, это будут какие-то поведенческие нарушения. И, во-вторых, клинические симптомы. Вот сюда можно записать. Клинические симптомы. И здесь поведенческие нарушения. Даже поведенческо-эмоциональные можно. Эмоционально-поведенческие, вот так лучше. рационально-поведенческие нарушения. И вот вам, пожалуйста, невроз в чистом виде. И этот конфликт стал невротическим конфликтом, потому что он привел к развитию невроза. Таким образом развивается невроз. Это механизм его развития. Вот. Значит, невроз можно рассматривать в рамках различных теорий, и в зависимости от той теории, которую мы будем рассматривать, невроз там развивается по своему собственному сценарию. Да? Ну, они, в принципе, все, как бы, по сути дела, одно и то же все подразумевают. Значит, я не буду, да, на этих останавливаться на этих вещах. Можете почитать, в принципе, если у вас будет на это время. Вот. Значит, еще один вопрос, который очень важен, это понятие невротического конфликта. Здесь, прежде чем мы к симптомам еще перейдем. Сегодня уже, наверное, успеем перейти к симптомам. Вот. Невротический конфликт. По сути дела, невроз – это результат неразрешенного внутреннего конфликта. Результат неразрешенного внутреннего конфликта. То есть если бы вот здесь вот, в какой-то момент, да, вот здесь, конфликт вот этот вот разрешился, например, скажем, нервно-психическое вот это вот напряжение бы перестало нарастать в силу там изменившейся ситуации бы ушла психотравмирующая, да? Или бы нарушение межличностных отношений здесь перестало происходить. Например, человек, который вызывал, да, вот эту психотравмирующую ситуацию, уехал. Все, этот как бы механизм он перестал бы развиваться. И это бы не привело к развитию невроза. И, соответственно, этот конфликт бы не стал бы невротическим. Да? То есть невроз – результат неразрешенного внутреннего конфликта, он бы разрешился. Но конфликт не всегда приводит к неврозу, на самом деле, вот этот вот. А только если с субъективной точки зрения человека считается неразрешимым. А только если с субъективной точки зрения человека является неразрешимым. У нас с вами часто возникают различные конфликты внутренние, самим собой, что называется. Но если мы считаем субъективно, что этот конфликт можно разрешить, он не ведет к тому, что вот эта вот цепь замыкается. То есть мы его решаем. Если же мы не можем его решить и в какой-то момент понимаем, что он для нас неразрешим, субъективно, да, то он может перерасти в невротический конфликт.
Это и есть казуальная терапия, да?
Значит, еще раз повторяю. Невротический конфликт, как вообще любой конфликт внутриличностный, можно рассматривать с позиции различных теорий личности. И если рассматривать вот то, что вы говорите, детские какие-то вещи, то это скорее мы обратимся к психоанализу. Да? Ну, давайте вот так вот. Я расскажу вам типы невротических конфликтов на примере различных теорий личности. Давайте, чтобы вам было понятнее. Хорошо. Значит, ну давайте, ролевые теории личности. Суть этого направления в чем заключается, в двух словах напомню. Человек в своей жизни выполняет много различных социальных ролей. И какие-то роли могут совершенно спокойно совмещаться, а какие-то могут конфликтовать между собой. Да. И вот конфликт, собственно, здесь, это несовместимость ожиданий или требований, с которыми сталкивается личность. Это несовместимость ожиданий или требований, с которыми сталкивается личность, выполняя несколько ролей одновременно. Какие здесь типы конфликтов выделяются? Первое. Межролевые. Это несовместимость нескольких ролей, которые выполняет человек. Ну, например, молодой мужчина живет с мамой и с женой. При этом мама очень доминантная, сильная, считающая, что ее сыночек вот еще ребенок совсем, и то, что он женился, абсолютно как-то ничего не изменило. Он каким-то образом умудрился жениться не на женщине, похожей на маму, да, а на совершенно противоположной. И, соответственно, мамины ожидания к сыну какие? Что он будет выполнять роль сына, то есть человека подчиненного, да, выполняющего там какие-то требования, указания и так далее. А жена, так как вот, ну, это реальная совершенно ситуация, она наоборот, да, скажем, занимает по отношению к своему мужу роль подчиненную и ждет от него функций мужа. Знаете, есть такая классификация, там жена-жена, жена-мать, жена-дочь. Да? Так вот, она скорее играет роль жены-дочери. И она ждет от него функцию мужа-отца. Да? То есть он должен выполнять не просто обязанности мужчины-мужа, да, но и, соответственно, как принимать решения, да, то есть вот такие вот все функции. Соответственно, он оказывается в ситуации, когда мама требует от него подчинения, а жена наоборот. Да? А живут они все вместе в одной квартире. Да? И он оказывается вот как раз в ситуации, когда совершенно противоречивое ожидание. А он играет две эти роли. И эти роли абсолютно невозможны в данный момент. И в результате у этого мужчины развивается невроз. Вот у него как бы невротический конфликт, невроз. И, в общем-то, реальный выход, который здесь был возможен, он и был осуществлен, это то, что они разъезжаются. Вот он уезжает с женой, покупает квартиру, уезжает жить отдельно. Вот, а мама навещает. Вот. Второй тип конфликтов здесь – внутриролевые. Это противоречивость ожиданий, связанных с некоторой ролью человека. С некоторой ролью человека. Ну, тоже вот реальная ситуация совершенно. Девушка из достаточно такой обеспеченной семьи, но с очень жестким воспитанием, с таким даже гиперпротекцией, по сути дела. Когда контролируется вот ее поведение, а девушка, которая хочет свободы, хочет вот делать, что она хочет, избалованная, достаточно эгоистичная, знакомится с молодым человеком, она красивая, то есть такая девчонка, знакомится с молодым человеком, у нее завязываются отношения, а он, ну, скажем так, человек достаточно самостоятельный, хотя он тоже молодой, но самостоятельно работает, в общем-то, такой, ну, мужественный, ответственный, да. И она понимает, что выйдя за него замуж, и при этом он в нее влюбляется и, соответственно, позволяет ей все ее капризы, да, тут поначалу, да, все эти реализовывает, да, свои эгоистические какие-то стремления. И она решает, что это выход. И она, недолго думая, не знакомясь даже с его семьей, даже не быв ни разу, не побывав, да, ни разу у него в гостях, ее семье, берет и выходит за него замуж. Приходит домой и говорит: вот, там, папа, я там уезжаю туда-то. А папа говорит: никуда ты не поедешь, тебя запрещают. Говорит: а не можешь никуда запретить, я вышла замуж. Я самостоятельный человек, я вышла замуж. Он говорит: ах, ты вышла замуж, вот иди жить к мужу. И она уходит к мужу, и выясняется, что у мужа-то дома мама и еще 4 младших брата. Он самый старший. А мама болеет. Еще мама тут получилась такая ситуация, что она там пришла туда жить, и мама попадает в больницу. И на ее ложится вся эта жизнь. А она думает, что такое, в чем суть роли молодой жены. Она будет свободна, она будет делать, что хочет, и при этом ей ничего делать не нужно. А тут, соответственно, она свободна, она может делать, что хочет, но при этом она должна делать то-то, 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 то-то. И, соответственно, она начинает там как-то себя вести, ну, скажем, не совсем адекватно для этой семьи. Муж говорит, что молодой ее, говорит, ну, так, у нас так не принято, в общем-то, либо ты так живешь, либо возвращаешься, в конце концов, домой. Мне тут и так не до тебя, у меня тут вот столько детей, тут сестер от этих братьев, ну, там сестер надо брать, сколько нужно там воспитывать. И в результате у девушки, во всяком случае, такая невротическая симптоматика уже пошла, она попадает на лечение, вот, и, в общем-то, там достаточно плачевный был бы исход, если бы тут, в общем-то, достаточно здраво себя не повел ее отец. То есть, в общем-то, ее, конечно, вытаскивают из этой ситуации, там, ну и психотерапия, и, в общем-то, физически. Как бы, отец там покупает им квартиру, и они же начинают жить отдельно, там, ну, там урегулировалось все это. И третье – это личностно-ролевые. Личностно-ролевые – это противоречие личностных особенностей и стандартов роли. Личностно-ролевые – это противоречие личностных особенностей и стандартов роли. Тоже вот такая вот реальная совершенно ситуация. Богатый человек, занимающийся бизнесом, покупает какой-то там очередной завод, да, и, недолго думая, назначает директором этого завода своего сына. А сын в силу своих личностных особенностей не может занимать такую должность, потому что от директора предприятия, которое, в общем, почти развалилось и которое нужно восстановить, требуется много чего. Там, принятие решений в экстремальных ситуациях, какое-то давление, сила вот этих властных проявлений. То есть достаточно сильных таких организаторских способностей, вообще сильных личностных качеств. Вот. А молодой человек ими не обладает. Но он воспитан хорошо, в смысле, как ответственный человек, да, как человек, который радеет за дело, которым занимается. И в результате он понимает, что в какой-то момент он не справляется с этой ситуацией, вот, что его особенности не соответствуют тем вот, ролевым, да, нормам, которые там есть. Ну и, в общем, тоже с неврозом он попадает в больничку. Вот. Значит, ну, на примере чего? Ну, давайте на примере теории Курта Левина посмотрим. Курт Левин говорит, что конфликт – это ситуация, в которой на человека воздействуют противоположно направленные силы равной величины. Конфликт – это ситуация, в которой на человека воздействуют противоположно направленные силы равной величины. В которой на человека воздействуют противоположно направленные силы равной величины. И какие типы конфликтов здесь выделяются? Первое. Стремление. Что же это за конфликт такой? Это когда нужно сделать выбор между двумя привлекательными объектами. Нужно выбрать либо этот, либо этот. Ну, например, ну, тоже так, такие. Между женой и любовницей это еще ладно. Вот такая вот ситуация. Молодой мужчина очень привязан к своей маме. Она там его воспитывала, он ее поддерживает. У них очень хорошие отношения. Не то, что он зависим, да, просто вот он очень привязан к ней, он ее любит, там, к ней очень хорошо относится. И жена, которую он тоже любит. Жена с мамой в конфликте. Жена говорит, либо я, либо мама. А мама говорит, ну извини, сынок, либо я, либо твоя жена. Ну не могу я больше с ней жить.
А? Покупаем квартиру.
А куда покупаем? Либо жену бросаю, либо маму бросаю. Если только вообще по трем квартирам, да? Вот такая вот ситуация. Кого хочешь, того и выбери. Да, не выбрать ни одного, ни второго, потому что и одного да, любят, и второго любят. Ну или там жена-любовница, да, тоже может быть такой вариант. Вот, то есть, ну, разных ситуаций бывает. В чем дело-то? Здесь конфликт. Нет, здесь в этом суть, да, конфликта, что нужно делать выбор между двумя привлекательными. Нет, в том-то и дело, что он не видит этого, он не видит. Да, в том-то и дело. Но здесь либо зашоренность, либо ситуация таким образом складывается, что нужно выбор сделать. Да, то есть по-другому никак. То есть либо ситуация так. Ну, сейчас дальше я буду говорить, там тоже про выбор буду скажу. Значит, второй тип конфликта – избегание. Когда нужно сделать выбор между двумя непривлекательными объектами. Один нужно обязательно выбрать. Ну, вот такой пример у меня есть только из фильма. У меня просто не было таких случаев в практике, в моей профессиональной. Но очень хороший пример. Есть такой фильм хороший, французский, «Выбор Софи» называется. Когда француженка, ну, она француженка, потому что там живет, вообще она еврейка по национальности, попадает во время Отечественной войны со своими двумя детьми в концлагерь. Она очень красивая женщина, причем такой из достаточно богатой семьи, и вот там они идут по такому вот проволочному туннелю, подходят к тому, чтобы войти в этот вот распределитель, да, в концлагере, и офицер говорит, что ты должна сделать выбор. Ты можешь оставить только одного ребенка, либо сына, либо дочь. Ты должна выбрать. То есть второй пойдет сразу в газовую камеру, как бы один вот останется. То есть двоих детей мы не можем тебе оставить. То есть, ну, там много всяких разных психологических опытов проводилось над людьми в концлагерях. Ну, в частности, это вот один из таких был. Вот. И она оказывается в ситуации выбора. Она не может ни одного, ни второго. В результате ей говорят, тогда оба пойдут туда, если ты не сделаешь выбор. То есть ее ставят в такую ситуацию. Ну, представляете, что вообще для матери это? Она делает этот выбор. Она делает этот выбор, но цена этого выбора ее не просто психологическое состояние, а вообще ее психическое, на самом деле, состояние. Вот. В дальнейшем. Выбирает сына, вот, и, соответственно, девочка погибает, но на самом деле через какое-то время сын тоже умирает, и она-то выживает там чудом в концлагере, потому что становится служанкой и любовницей офицера, там, какого-то там высокопоставленного в этом концлагере, она выживает. Вот. Но ее дальнейшая жизнь, конечно же, это понятно, жизнь уже искалеченного человека. Вот, значит. Ну и третье. Стремление избегания. Стремление избегания. Объект одновременно и привлекает, и отталкивает. Такая амбивалентность. Но не только на уровне эмоций, да, а на уровне вот принятия решения должно быть. Ну вот такой не очень, может быть, удачный пример, но просто вот у меня в практике тоже таких не встречалось ни разу случаев, поэтому у меня нету таких слов. Еще я закончу все-таки помесище его, невротический конфликт, что это такое. Значит, это столкновение значимых противоречивых отношений. Значимых противоречивых отношений. То есть и те значимые, и другие значимые. Значимых противоречивых отношений. И он затягивается, если человеку кажется, что он не может изменить условия объективные. И конфликт этот затягивается, если человеку кажется, что он не может изменить объективные условия. Ну, в психоанализе вы сами можете достаточно легко догадаться, в чем состоит конфликт. Например, по Фрейду это, с одной стороны, врожденное влечение, с другой стороны, нормы ценности, да, вот это вот то, что это стандарты поведения. Там. У Адлера это чувство неполноценности и жажда власти. Да, конфликт. Ну, помните, по теориям личности там совершенно четко можно развести. Вот. Там у Фрома потребность в свободе, с одной стороны, с другой стороны, потребность избежать свободу, так как она может вести к ответственности и к одиночеству. Помните, да? Это все там. У Хорни потребность безопасности и, с другой стороны, потребность достижения своих целей, да, что, конечно же, несовместимо часто бывает. Вот такие вот вещи. Вот. А вот конфликт в клинике неврозов мы будем с вами рассматривать, когда я буду рассказывать вам, собственно, про эти неврозы. И вот там внутри я буду вам, естественно, рассказывать.